Свобода, в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. От Черного моря до Силиконовой долины. Рассказы одессита Бориса Владимирского. Мой собеседник – театровед и киновед, эссеист и историк Одессы, знаменитый лектор и организатор, один из главных создателей легендарного Одесского литературного музея, абсолютно новаторского по своей концепции заведения до поразительности смелого по советским временам. Борис Владимирский. Последние 20 лет живет в Сан-Хосе, в Калифорнии, в сердце Силиконовой долины. Хотя, как видим, никакими компьютерами не занимается. А посвящает свое время все тому же – просвещению публики и очеловечиванию аудитории. Сейчас, проездом через Прагу в Одессу, Борис Владимирский у нас в студии. Давайте поговорим о корнях и о кроне, о том, что откуда растет и как набирается жизненный и творческий опыт и так далее. Я правильно понимаю, что вы корнями одессит?
Корнями, всеми корнями одессит. Отец был литературовед и краевед, и знаток этого города, и один из лучших знатоков Одессы, старый, и один из ее хранителей. Он организовал такую научную секцию «Одессика». И там были старики, как у Ильфа, там лучшие бороды страны, лучшие бороды города. И это были замечательные старики, которые пытались сохранить этот город в ситуации, когда он активно разрушался.
Когда вы родились?
Я родился в 49-м.
Хороший год для,
да, в марте
для 40... евреев из Одессы.
Да, я в марте 49-го. Я думал, как они отважились на это. Я читаю сейчас документы о деле антифашистского комитета, допросы, которые датированы именно этой датой. Вот. И это тот самый март, когда страшно было рождаться, о чем я тогда еще не знал.
Ну, хорошо. И в какой атмосфере вы вырастали уже, когда себя стали помнить?
О, стал себя помнить.
Конец 50-х, начало 60-х?
Да, середина 50-х, время оттепели, поэтому мы были все такие задиристые. Круг, в котором я вырастал, мы были достаточно романтические, мы во многое верили, и нам казалось, что мы многое сумеем. И я писал стихи очень с раннего возраста. И, кстати говоря, ходил в литературную студию с 8 класса вместе с Алексеем Цветковым. В отличие от него, поэтом не стал, но выступали мы на литературных вечерах вместе по одесским вузам. Вот, я, да, рано начал этим заниматься. Потом, правда, захотел стать физиком, математиком, как было модно после фильма «Девять дней одного года». А потом вернулся, ушел с первого курса физического факультета, где учился в Одессе, уехал в Питер, стал учиться в театральном. Сперва хотел на режиссуру, но временно ушел на театроведение, но там и остался навсегда. И театр – это моя вторая родина после Одессы.
Что сталось с вашим театроведением?
Моим персональным?
Да, конечно.
Ну, к сожалению, не так много. Дело в том, что я закончил Ленинградский театральный, который сейчас Академия имени Черкасова. Я хотел остаться там, преподавать в Питере, все, но существовало, вы помните, Иван, при советской власти понятие прописка. Питер меня у себя не оставил. Ни в театре, ни в институте я работать не смог. А потом меня еще не взял ни один, по-моему, из нескольких десятков институтов культуры или искусств, существовавших в Советском Союзе. Никто меня не хотел, и мне пришлось вернуться в свою родную Одессу, где я, в общем, нашел очень хорошее дело для себя. Ну, я писал о театре, я писал для одесских газет и для некоторых московских журналов, когда получалось. Но главное, я работал в Одесском литературном музее. Его еще не было, мы его делали.
Вот, так же, да. Это вы очень скромно говорите, да. Работали в музее. Вы, да, известны, вы легендарный один из создателей этого литературного,
ну,
музея.
Ну, да.
Какая это была эпоха? Давайте уточним год.
Уточню. Мы начали в 78-м году. Мы начали в 1978 году на голом месте в разрушенном здании бывшего Одесского облисполкома, которое удалось под это дело, значит, когда они получили лучшее помещение, отдали этот бывший особняк князя Гагарина, отдали его под литературный музей, он был весь загажен исполкомом. Естественно, там была, например, замечательные виноградные комнаты, где должно было все увито быть гроздями, значит, вот скульптурными такими, барельефы. Все было сбито, там был туалет был исполкома, именно в этой комнате, в виноградной. Но...
«Сверну на виноградную», говорили они.
Да.
Время от времени друг друга.
Вот, и мы 8 лет собирали материалы, ремонтировали, придумывали экспозицию с очень хорошим киевским художником Гайдамакой. И это была эпоха такая бури и натиска, которую я вспоминаю с дрожью и с любовью и со страхом, потому что страшновато было все это. Мы же это делали конец 70-х, начало 80-х, когда к нам прислали очередного директора на усиление, наводить порядок. А это был бывший облвоенком, генерал Костров, который пришел и сказал: «Ну, покажите мне, говорит, списки, кого вы здесь в музее показывать будете? Одесская литература, шмелитература. Покажите, кто». Ему дали этот, значит, список, кто будет представлен. Мы его очень аккуратно составляли, политически корректно. Но он сразу, орлиным глазом своим, нашел, говорит: «Что вы мне здесь пишете там? Бабель, шмабель, бёль, шмёль. Это кто такие вообще?» А потом: «Это замечательно. Если бы не слышал своими ушами, не поверил бы никогда». Он прочел и сказал: «Что вы пишете? Адам Мицкевич, Иван Петрович. Вы мне фамилию скажите».
Потрясающе.
Вот.
А это Костров.
Айда Костров. И он у нас проработал 13 месяцев, как Пушкин в Одессе, в ссылке. Мы с ним боролись, пытались литературную газету подключали, значит, чтобы очистить. Не удавалось. Но в конце концов он сам себе каким-то образом там себе ножку подставил и вылетел все-таки из музея.
Борис, ну, насколько я знаю о литературном Одесском музее, увы, я в нем до сих пор еще не был, рассказывали какие-то совершенно потрясающие истории. Он был как-то концептуально невероятно интересен. Интересно решен. Расскажите об этой концепции.
Ну, вот здесь, может, пригодились мои театральные навыки, мои театральные пристрастия. Вообще тяжело делать музей, в принципе, который не художественный музей, где каждый экспонат говорит сам за себя. Тебе надо выстраивать некую концепцию, тебе надо выстраивать какой-то сюжет. И мы были одними из первых, и уж точно на 1/6 одними из первых, кто создавали театрализованную экспозицию своего рода, экспозицию, в которой нам было важно не только, что человек увидит в саркофаге, в ящике там рукописи, ручку там, которую писатель писал, а что он эмоционально, как человек будет эмоционально переживать эпоху, ее градус, ее настроение, как это будет с людьми при переходе из одного зала в другой, как меняется все от пушкинской эпохи одесской до наших дней. И мы нашли единомышленников вот в группе художников во главе с Гайдамакой, и они нам очень в этом помогли. Потому что действительно решения были достаточно, ну, для того времени точно, абсолютно нетрадиционные, где у нас пишущие машинки висели на стенах или свисали с потолков, или кресла, мы себе представляли это, буря, в общем, то, что происходило там в революционные годы, это вихрь, который действительно все сносил, и этот вихрь мы... как бы мы в нем закручивали зрителя, и это была роспись потолков, полов, стен, или, скажем, там зал, где Маяковский был представлен, у нас в одном зале рама входила в стену, стоя к ней поперек, а в другом зале она из этой стены выходила. Что действительно, ну, наверное, я с тех пор видел много и разных музеев, но я точно знаю, что в конце 70-х, начале 80-х практически ничего похожего не было нигде. И должен сказать, что когда я приехал относительно недавно впервые в Израиль и был в музее Яд Вашем, в новом музее, я увидел многие из решений, которые мы придумали значительно раньше. Кстати говоря, мои израильские друзья мне говорили о том, что люди, которые делали Яд Вашем, не все, но некоторые из них, они знали о том, что делали мы до них в Одессе. Мы, конечно, это у нас более скромный музей и не такой драматический по замыслу, но, несомненно, мы как бы какую-то дорогу здесь прокладывали даже раньше. Яд Вашем – это гениальное вообще, гениальное сооружение и совершенно потрясающее место, равного которому в музейном мире, я думаю, сейчас не существует.
Как все-таки я понимаю товарища Кострова? Он смотрел вперед.
Он смотрел
вперед. Вы повлияли на Яд Вашем.
Хочется верить.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. От Черного моря до Силиконовой долины. Рассказы одессита Бориса Владимирского.
Борис, что такое была Одесса конца 70-х, начала 80-х?
Тяжелое было место. Тяжелое. Я очень люблю этот город. Я обожаю этот город, но в нем было немыслимо тяжело жить. Советская власть была одна на всех, но в Москве она позволяла людям дышать иногда. Я бы так сказал. Она позволяла, потому что если тебе перекрывали какой-то один канал поступления воздуха, ты с грехом пополам мог найти где-нибудь другой. Если один начальник говорил «нет», то люди искали и находили другого начальника, который говорил «может быть». Я знаю, в театральной жизни это происходило так. Если там Гришин закрывал что-нибудь Любимову, то Любимов находил путь там к Брежневу. В городах поменьше областного значения, начиная уже с Питера, это было практически невозможно. Вертикаль власти была одна. И если что-то перекрывали, то перекрывали навечно, так что горло сжималось до абсолюта. И Одесса была таким местом. Была одна, значит, московская власть достаточно жесткая, другая была киевская достаточно жесткая, и третья была своя одесская, которая выполняла рьяно, яростно все, что она считала. Даже не выполняла то, что приказывали, а старалась отличиться особой, так сказать, истовостью. И поэтому в культурной жизни и вообще в общественной жизни это очень тяжелое и темное время. И тот же генерал Костров, например, когда он хотел со мной бороться, ему не нравилось, что я делаю профессионально, он просто шел к своему другу, начальнику областного управления КГБ, и говорил, что Владимирский возглавляет у него в музее сионистский заговор. И дальше начиналось все как положено, начинали таскать, начинали пугать, начинали вдруг неожиданно добиваться любви безуспешно, но одно из самых ярких моих, ярких, наверное, не то слово, одно из самых сильных одесских впечатлений конца 70-х, 80-х годов, что ты все время ходил под страхом того, что тебе будут выкручивать руки и положат на землю и ногой на спину наступят при этом. И это осуществлялось. Они говорили, будешь делать то, чего мы хотим, или мы тебя с работы уволим.
Борис, ну я знаю, что вы предприняли, кажется, ведь еще одну попытку, да, в своей жизни. Вы еще раз попробовали схватить птицу за хвост. И в 80-е годы вы отправились в Москву, если я правильно помню.
Нет, к сожалению, я хотел вырваться из Одессы. Одесса была замечательной, лучшей в мире, наверное, лучшей в нашем мире. Провинциальный город. Глухая провинция у моря. Наверное, лучший, но в нем жить было очень тяжело, особенно занимаясь театром или мечтая о театре. Театр – искусство столичное, оно, к сожалению, не провинциальное. То есть могут быть и есть театры в провинции, есть театры замечательные в провинции, но там нет театральной жизни. Театры есть, а театральной жизни нет. А я мечтал преподавать, я мечтал участвовать в театральной жизни, и по темпераменту всегда был человеком, так сказать, общественным. И я рвался в Москву, в Питер, меня хотели взять то на киностудию «Ленфильм» редактором там в объединении Трегубовича, то в Москву, в школу-студию МХАТ Анатолий Миронович Смелянский пытался.
Вот, я эту историю.
Он пытался меня взять в школу-студию преподавать историю русского театра. Не получилось это, к сожалению, по каким-то непонятным для меня причинам. Это уже был конец 80-х годов, и это был, пожалуй, один из последних для меня сигналов о том, что профессионально мне там состояться не удается. Поэтому, ну не только поэтому, это была одна из многих причин, но в результате я оказался там, где я живу сейчас, в Соединенных Штатах, в Калифорнии. Если бы меня взяла школа-студия МХАТ, может быть, все получилось бы как-то по-другому. Может быть. Не знаю.
Да, ведь наступали, по-видимому, самые интересные годы, да? Конец 80-х, начало
90-х. Да, ну, интересные годы, да, это были интересные и тоже очень беспокойные. Я очень окунулся тогда в перестроечную такую атмосферой, дышал полной грудью и занимался политикой какой-то на местном провинциальном уровне, но довольно быстро скис, должен сказать, и стало мне как-то, стало тяжело. Во-первых, вы помните, это 89-90 год, об этом сейчас вспоминают многие в своих мемуарах, я об этом читал там у Мариэтты Амарны Чудаковой недавно, о том, что многие евреи боялись очень сильно. Именно в это время. Боялись погромы, слухи были очень, очень натуральные. И общество памяти было реальной силой. Или казалось реальной силой. Я не знаю, как на самом деле все это было. И кому нужно было и выгодно все эти слухи культивировать. И...
Психолог и тем более психиатр скажут, что то, что иллюзии, мифы, то, что кажется, это и есть сильнейшая реальность.
Да. Да, да, это в рекламе Мерседеса. Perception is the reality.
И когда вы уехали?
Я уехал в начале 91-го года еще от советской власти, когда разрешили ехать уже не через Италию, не через Австрию, а напрямую самолетом из Москвы, из Шереметьево, сразу в Кеннеди, в Нью-Йорк, а оттуда мы попали в Калифорнию, где у нас была родня, и где я живу до сих пор, вот в центре Силиконовой долины, в городе Сан-Хосе, а работаю в городе Пало-Алто, чуть-чуть севернее, между Сан-Хосе и Сан-Франциско, где вот мы только что построили замечательный еврейский центр, JCC, Jewish Community Center. Я там уже 17 лет работаю.
В качестве кого?
А вот 16 лет, или 15,5, я проработал руководителем русской программы. То есть мы предлагали образовательные и культурные программы для довольно многочисленного русскоязычного населения. Многочисленного, я вам скажу так, это район вокруг Сан-Франциско, он называется Bay Area, Сан-Франциско, район залива. Там 5-миллионное население во многих городах залива окружающих. И из этих 5 миллионов, ну, может быть, относительно немного, но больше 50 тысяч русскоязычного населения. Я думаю, сейчас между 50 и 70.
Вообще вот. Довольно странно представить себе вот эту Силиконовую долину, населенную людьми, которые не занимаются непосредственно вот в этой компьютерной области. Скажите немножко об этом социальном составе. Кто эти люди? Какие там профессии еще присутствуют? Кто там нужен, кроме сферы обслуживания?
Ну, я вам так скажу, действительно очень большая доля это хай-тек, то есть высокие технологии, и вот у меня по соседству с моим центром это Google, Hewlett-Packard, это все наши соседи, Google через дорогу и множество моих друзей там в Google работают, там участники моего киноклуба, они гугловские, мы их называем, поскольку они младше нас немножко, то мы с друзьями их называем гуглята, там средний возраст лет 30 в Google. Это, кстати, особое. Мы ведь с вами бывали, Иван.
Бывали.
Мы ведь как раз там и...
Благодаря вам я был в Гугле. И обедал в Гугле.
Да, мы там с вами побывали. Но кроме этого, там есть университеты, и замечательные университеты в Стэнфорде, где вы были на конференции, совсем неподалеку Беркли, Санта-Клара Юниверсити, Санта-Крус. То есть сфера образования очень существенная и значительная. Ну, торговля, ну, сфера обслуживания, это естественно. Все сразу не вспомню, я не эконом-географ, это мой старший брат. Но, в принципе, мой круг, например, люди, с которыми я больше всего встречаюсь, и там, или мы в театр играемся с ними вместе, я все-таки вернулся хотя бы и к любительскому, но театру, это люди в основном, это инженеры, это преподаватели, это врачи, изредка юристы. Ну, вот это основные, так сказать, профессии среди тех, кого я знаю, среди тех, с кем мне приходится общаться и работать вместе.
Борис, но ведь помимо работы руководителя непосредственно, да, которая связана с какими-то документами, с какой-то организацией чего-то и так далее, есть у вас и творческая линия. На одной из ваших лекций, посвященной истории кино, я побывал с удовольствием и очень пожалел, что я не живу где-то в одном из маленьких городков Силиконовой долины, когда я мог бы, взяв кого-то из своей семьи, приходить вот на такие лекции. Мне они показались открытием огромного мира, неведомого нам, потому что он у вас и изучен, и структурирован, и понят, и есть идеология этого преподавания. Вот не могли бы вы рассказать и нашим слушателям, пусть у них слюнки потекут, как вы строите свой курс истории кино? Чему вы посвящаете? Что вы отбираете? Какие ваши принципы? Да.
Ну, во-первых, я скажу так. Я занимался и в Одессе историей кино, не только театром. Это я забыл сказать, что кроме всех прочих дел, там, значит, музея, театрального училища, где я преподавал, газет, где я писал, я еще вел киноклубы на протяжении 12 лет. Один киноклуб у меня собирался каждую неделю. Мы смотрели какое-нибудь кино, тогда найти хорошее кино было трудно. Мы смотрели часто то, что было в прокате, но я отбирал. И вот мы 100 человек собирались каждую среду, смотрели кино и разговаривали. Полтора часа смотрели, часа два разговаривали. И это было потрясающее такое, знаете, социо- и психотерапевтическое занятие для меня и для публики. Практически мы говорили обо всем. Вот в то тяжелое время, о котором, значит, мы только что мы его упомянули, было немного мест, где люди могли разговаривать практически обо всем. Меня, мои учителя когда-то этому, они в меня это заложили, что, в принципе, при любой власти, при любом режиме, или почти при любом, скажем так, можно говорить о чем угодно вслух. Вопрос, как ты говоришь? Они учили меня, если хотите, хитрости, дипломатичности, способности, стоя перед 100 людьми, и точно зная, что в этой аудитории есть люди, которые про это кому-то пишут и потом рассказывают, все равно сказать так и запустить обсуждение так, чтобы это было политически корректно и в то же время давало людям возможность сказать то, что у них внутри болит. Это, конечно, не были митинги, не были, так сказать, тайные собрания, тайные общества, но это была необыкновенная возможность провентилировать душу. И это для меня было очень важно. Но у меня не было возможности показывать кино. Мне приходилось брать только то, что лежит на поверхности. Еще плохо дублированные в советском прокате фильмы. Я приехал в Америку, я обалдел от количества возможностей, которые расширялись. За последние 20 лет они стали еще намного. От пленок мы перешли к дискам, а сейчас еще и интернет прибавился. И я практически могу показать своей аудитории все, что угодно. Как мне преподавали историю кино в театральном институте. Институт театра, музыки и кинематографии. Мой замечательный, любимый учитель Исаак Израиль Шнейдерман ходил в Дом кино или ездил на фестивали по пропускам, записывал картины в зале, в темноте, в тетрадочке, а потом нам пересказывал их покадрово. Я Феллини узнал сначала так и только потом увидел. А как увидел? Сначала увидел черно-белые краденые контратипы в Доме кино, когда получил право туда ходить. А приехав в Америку, только я увидел цветного Феллини. Так мы учились. Мы кино в пересказах знали. Я ездил каждые 2 года из Одессы в Москву на московские кинофестивали. Я что-то смотрел. Я вот так же в темноте записывал тетрадочки. Я исписывал их 5-6 тетрадок таким косым почерком, чтобы писать не глядя и перелистывая. А потом пересказывал друзьям и семье фильмы покадрово.
От Черного моря до Силиконовой долины. Рассказы одессита Бориса Владимирского. Мы прервемся на краткий выпуск новостей и затем на волнах свободы продолжим программу «Мифы и репутация».